Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир. Кирилл Гришин в эфирной студии. Рядом со мной мой коллега Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Кирилл.
Начинаем с сообщений из ливанского города Триполи. Там число пострадавших в ходе столкновений между демонстрантами и силовиками достигло 226 человек, сообщает агентство ННА со ссылкой на данные Ливанского Красного Креста и службы скорой чрезвычайной помощи.
Ну, вот уточнение. 35 человек госпитализировали, 67 человекам оказали помощь на месте. Бригады службы скорой помощи и чрезвычайной помощи сообщают о том, что 31 человек доставлен в больницу, 93 получили медпомощь на месте. Телеканал местный передает со ссылкой на источники, что в результате столкновений пострадали около 20 силовиков, среди них есть и офицеры. Очевидно, что столкновение в Триполи – это прежде всего внутренняя ситуация. Убежден в этом старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин.
Внутренняя обстановка там очень тяжелая. То есть ситуация с ливанской лирой, безработицей. Мы не так давно, молодежь выходила массу на улицу. Но и, конечно, отбрасывать вариант внешнего вмешательства тоже нельзя. Ливан – это традиционно была территория интереса Саудовской Аравии. Как в любой ближневосточной стране на сегодняшний день, внешний фактор играет свою роль. Но я не стал бы говорить о том, что это решающая роль. Я думаю, что ситуация будет неспокойной в течение длительного периода времени. Основная причина беспокойства в Ливане – экономическая.
Ну, собственно говоря, судя по высказываниям Андрея Чупрыгина, ситуация сложная не только политическая, да, но и экономическая. Вот эти экономические проблемы, с которыми столкнулось государство, решить, скорее всего, быстро не получится.
Я просто напомню, что Высший совет обороны Ливана продлил до 8 февраля чрезвычайное положение в стране, которое включает в себя комендантский час. И это тоже большой фактор во всей вот этой вот ливанской проблематике. Спад экономической активности усилился на этом фоне. Банкротство замаячило для малого и среднего бизнеса. Многие уже объявили о своей несостоятельности. И говорят, что, вот, по крайней мере, представители ливанских профсоюзов о том, что, опять же, возвращаясь к безработице, обозначенной экспертом, что этот показатель уже достиг 40% в ряде сфер.
Ну вот, что касается экономической ситуации, Ливан уже практически больше года находится в состоянии глубокого экономического кризиса, практически полностью парализована банковская система, падение национальной валюты относительно доллара практически отмечается каждый день, падает покупательская способность граждан, но это, собственно говоря, неудивительно, потому что если растет безработица, значит, люди теряют рабочие места, у них нет денег на проживание. На фоне всего вот этого еще и резко обостряется криминогенная обстановка во всей республики, и больше половины населения оказались за чертой бедности и лишились работы. И беспорядки, столкновения между демонстрантами и полицией продолжаются в Триполи уже третий день подряд. На улицах граждане требуют принять меры для улучшения условий жизни, отмены комендантского часа. Участники акции обвиняют власти в бездействии и голоде малообеспеченных семей.
Следим за ситуацией в Ливане. Подробности в выпусках новостей на радио «Спутник». С решением Фемиды не согласен депутат Государственной Думы Сергей Собчук, у которого конфисковали активы, намерен обжаловать решение суда.
Ну и ранее, напомню, стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы Собчука. По данным деловых СМИ, их общая стоимость оценивается в 38 миллиардов рублей. Указано, что активы были изъяты, потому что не было доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законами России. Юрист Виктория Юдина так оценивает шансы на восстановление справедливости, как того хочет депутат.
в данном случае шансы есть, поскольку все-таки активы депутата были оформлены на третье лицо, на его сестру. Генеральная прокуратура, подав иск к нему, к его партнеру и к сестре, в иске обосновала свою позицию о том, что активы были оформлены незаконно на сестру. Однако данное обоснование может быть поставлено под сомнение судом высшей инстанции. Изъята именно доля участия. Не физически какие-то активы изъяты, а именно доля участия в компании. А компания одна из крупнейших и получила... Когда вкладывались в эту компанию, она еще не имела это месторождение. Она это месторождение разработала золото и серебро. Крайний вариант развития событий – это то, что действительно изымут полностью эти активы и впоследствии уголовной ответственности, естественно.
Савчук утверждает, что никаких законов не нарушал в качестве депутата и не занимался бизнесом.
А еще доводилось читать, собственно, слова Савчука о том, что они брали деньги на у банков, да, брали деньги, это значит займы, на кредитование убыточного бизнеса. Сразу возникает вопрос, если это правда, если информационное агентство, государственное в том числе, верно приводит слова действующего все еще депутата Государственной Думы, тут возникает вопрос вполне резонный. Как банки, ориентированные на извлечение прибыли, проводят оценку активов, да, тех или иных, соответственно, структур, которые они кредитуют? А если компания показывает отрицательный финансовый результат, то тогда вопрос, какие, соответственно, кредитные линии могут быть ей выданы? У меня, лично говоря, вот большие сомнения, честно говоря, к этому.
Здесь могут быть предположения, что, возможно, какой-то хороший залог был дан для того, чтобы предоставить такие кредиты. Но в любом случае ситуация такая неоднозначная.
Ну, может быть еще вариант, при котором Савчук с компаньонами брал личные какие-то займы, там, ну, не на себя, что называется, на физлицо. Но вряд ли они настолько огромны, что могут кредитовать бизнес.
Но тем временем глава Думской комиссии по этике Атари Аршба ранее заявлял, что в Нижней палате готовы принять меры против Савчука, если вдруг будут соответствующие обращения со стороны правоохранительных органов. И по словам депутата, пока парламентариев не просили провести соответствующую проверку.
Да, Сергей Андреевич продолжает являться депутатом, и, соответственно, его профиль, да, карточка визитная, что называется, по-прежнему находится на сайте Госдумы. Следим за развитием этой истории, по крайней мере, та цифра, которая обозначена, 38 миллиардов рублей, обращены в доход государства, как по мне, но мы такого вот размера не слышали. Чтобы вот...
Были суммы, вот буквально мы за эфиром разговаривали, там порядка 19, да, миллиардов рублей, но так вот, чтобы 38, такого не было.
Такого действительно не было. История громкая, следим и комментируем.
В эфире радио «Спутник».
Ну а теперь потребительская сводка. Подорожали из-за объективных причин. Российские торговые сети поставили перед фактом. Закупочные цены на куриные яйца выросли минимум на 20%. В частности, самые дешевые категории С2 у поставщиков в центральных регионах России уже стоили минимум, чуть округлил, 60 рублей за десяток. При этом то же самое, но уже в супермаркете в тот же день стоило, соответственно, те же 60 рублей. Но это, условно говоря, старые поставки. Придут новые ценники, взлетят.
Производители объясняют подорожание тем, что распространился птичий грипп в южных регионах России. Зараза в первую очередь была отмечена на юге. Птицеводческие предприятия из-за этого уже остерегаются вмешательства государства в ценообразование. Посыпались обращения в правительство с просьбой не вводить регулирование цен. И говорят, что рост цен объективный. С начала года нового, 21-го, вспышки вируса выявлялись в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области.
Да, из-за этого активность поставщиков яиц заметно снизилась, аргументируют производители свою просьбу. Осложняется все тем, что позже вспышки стали фиксироваться и в других регионах.
Да, здесь вот уточню, это Астраханская область, Самарская область, Саратовская, и еще здесь упоминается Татарстан. Это привело к закрытию ряда птицефабрик на карантин и к непредвиденным издержкам материальным, естественно. Отсюда подорожание яиц и риски дефицита, так поясняют производители куриных яиц. Вот как прокомментировал радио «Спутник» возникшую ситуацию генеральный директор Национального союза птицефабрик Выдов России Сергей Лохтюхов.
Любая вспышка особо опасных болезней – это плохо. Какого-либо дефицита яиц мы на текущий момент не наблюдаем. То, что рост цен, ну, с этим я не согласен. Если мы говорим про вторую декаду января, то мы видим, наоборот, снижение на 3% цен по сравнению с концом декабря. Промышленные компании современные уже научились не то что бороться, а не допускать ее на свои площадки.
Ну и вот после слов Сергея Лохтюхова невольно возникает вопрос. Может быть, кто-то решил воспользоваться ситуацией и накрутить цены, чтобы побольше выгоду получить?
Ну, разумеется, да. В отраслевой организации держат руку на пульсе, но, разумеется, не просто так, да, появляются те самые цифры, о которых мы ранее сказали, что взлетели, да, куриные яйца, закупочные цены взлетели на 20%.
Да, ну, для сравнения, например, по данным Росптицесоюза, по итогам 2020 года объем производства яиц остался на прежнем уровне, то есть, в принципе, никаких проблем с поставками возникнуть, по идее, не должно было бы. Далее, что касается цен, приводятся также данные, скажем так, по декабрю 2020 года, где-то порядка 45-46 это рублей за десяток, это самые такие вот, ну, скажем так, экономичный вариант. Что еще говорят ритейлеры? Они рапортуют, что смогли наладить поставки с центральных регионов. Да, они признают, что были какие-то сложности из-за вспышки птичьего гриппа, но сейчас ситуация стабилизируется, и в таких супермаркетах, как «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Магнит», перебоев с поставкой куриных яиц нет. Правда, не исключены, отмечают они, локальные проблемы, на которые, в принципе, тоже решаются, по большому счету, ну, не то чтобы там с щелчком одним, да, а в течение суток эта проблема может быть решена.
Ну да, в любом случае, все это поправимо, и если, вот опять же, возвращаясь к сказанному Сергею Лохтюховым и гендиректором Национального союза птицеводов России, он говорит, что нет дефицита. Нет дефицита. Тогда откуда, опять же, да, такие накрутки и подкрутки? Но какая-то сезонность, ну, не знаю, дороги, может быть, не чистят, но это тоже не федерального уровня история, да, это локальная история. Ну, даже если где-то это и происходит, я думаю, что на местах должны разбираться там местные чиновники, по крайней мере, все это в их руках, что называется, и в их полномочиях.
Причина, возможно, в том, что, допустим, какая-то птицефабрика, да, вот возникла сейчас, вспышка, да, птичьего гриппа, пришлось закрывать на карантин, ликвидировать определенный объем продукции. Естественно, это издержки. И, возможно, для того, чтобы их как-то восполнить, когда уже появлялось, после того, когда карантин прошел, когда восстановилось производство, возможно, появлялось желание немножечко накрутить, чтобы вот те издержки, которые были при карантине, немножечко восполнить. Есть еще одна причина, о которой говорят специалисты и представители рынка, то, что корма подорожали. Те корма, которыми кормят кур для того, чтобы они, ну, росли, да, видимо, несли яйца. И получается, что это опять же говорится о южных регионах России. Как раз-таки именно с этих регионов России идет достаточно активная поставка зерна, которым кормят в том числе кур, поставка зерна за границу, тем самым, как бы, ну, естественно, зарабатывая себе на то, чтобы и урожай следующий обеспечить, и чтобы технику какую-то новую купить. И отмечается там скачок цен за зерно. Возможно, еще этим объясняется то, что конечный продукт, коль уж мы говорим о куриных яйцах, он тоже мог подорожать.
Вопрос лишь только в том, насколько все суммарно подорожает все-таки, да, не будем лукавить, и почему представители птицеводческой отрасли сразу сказали, что давайте не будем доводить это дело до правительства, чтобы правительство не ударило кулаком по столу, да, выражаясь фигурально, и не ввело ручное регулирование этих цен. А почему бы и нет, честно говоря? Я вот что-то не помню, что 60 рублей стоит десяток яиц в магазине. Вот 104 видел, вчера заходил. 88 десяток, да, вот в одной из той сетей, обозначенных тобой чуть ранее. А где берется 60 рублей? Ну, это, наверное, такие, вот, знаешь, маленькие яички, которые вот там, да, яичко калибри,
ну,
да?
Ну, как говорят, это от молодых кур, поэтому они такие маленькие. Наткнулся я на цифры по поводу пшеницы. Есть сравнение. На начало этой недели в центре России пшеница стоила 14,5, от 14,5 до 15 тысяч рублей за тонну. Тогда как на юге та же самая пшеница в то же самое время 15,5-15,8 тысяч рублей за тонну. В общем, действительно, рост цены здесь отмечается.
Идем далее. Данные россиян передаются через государственные приложения сторонним компаниям. Эксперты указывают, что на каждом сервисе есть хотя бы один трекер, за счет которого это и происходит. Выводы представила автономная некоммерческая организация «Инфокультура».
Ну и вот ее специалисты провели экспертизу открытых данных. Упоминаются такие сервисы, как «Госуслуги Москвы», «Активный гражданин». И в данном случае под трекером понимается сервис, который используется для отслеживания действий пользователей и той информации о них через мобильные приложения. И вот большая часть трекеров, используемых в этих мобильных приложениях, принадлежит компаниям, которые находятся под юрисдикцией Соединенных Штатов Америки. Здесь вот, когда с этим, когда это видишь, начинаешь задумываться. И это 86%, такое процентное соотношение. И одно из приложений услуги РТ использует трекер организации юрисдикции Японии. И вот также авторы исследования выяснили, что все изученные приложения запрашивают как минимум одно разрешение, которое Google относит к небезопасным. А что хочется сказать, что в любом случае, каким бы сервисом электронным вы ни пользовались, в лучшем случае, конечно, прежде сначала узнать, что это за сервис, насколько он безопасен, и только потом уже его использовать, учитывая то, что вы свои конфиденциальные данные передаете, да, для того, чтобы, например, оформить новый паспорт по истечению срока или там еще какие-то нужные для вас документы. На что стоит обратить внимание еще, прежде чем вы собираетесь поделиться своей личной информацией, рассказывает координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.
В любом случае информацию должен видеть тот, кто ее предоставляет, и тот, кто ее собирает. При этом, разумеется, должен быть обеспечен качественный контроль использования собираемых данных исключительно в разумных и соразмерных целях, с безусловным уважением права гражданина на конфиденциальность информации о нем, тайны личной жизни и недопущение использования собираемой информации во вред гражданина. Поскольку проблема техническая, и в большинстве случаев гражданин не может на нее повлиять, должны предприниматься соответствующие технические и организационные изменения в части обеспечения конфиденциальности обрабатываемых данных.
В общем, в идеале процесс сбора информации должен быть максимально локализованным. Это имеется в виду в том случае, если вы каким-то сервисом пользуетесь, то нужно понимать, что ваши данные не уходят куда-нибудь за границу, да, там, в другую какую-то страну, а все используется внутри Российской Федерации. А программными и техническими методами должен быть исключен сбор информации сторонними приложениями.
Ну и в любом случае реакция чиновников сводится к тому, что все данные пользователей в системе электронного правительства защищены, приватность сохраняется, сообщила замглавы Минцифры, да, я так понимаю?
Да.
Сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов, в его сообщении об этом указывается. То есть встроены пуш-уведомления в приложении, и без трекера реализовать эту функцию пуш невозможно, признает чиновник. А вот столичные власти заявили, что указанные сервисы не используют персональные данные пользователей. Они являются составными частями платформы Google Firebase. И там особо отметили, что все это используется для аналитики отслеживания ошибок.
Ну, вообще получается так, что наверняка то или другое приложение, которым пользуются россияне, в данном случае москвичи, если мы о них заговорили, да, то, наверное, без трекеров действительно порой не обойдешься в том смысле, чтобы приложение работало максимально эффективно, максимально быстро. Но единственное, вот опять же, да, можно еще раз сказать, что прежде чем вы пользуетесь какими-то сервисными услугами через интернет, надо убедиться в том, что все это безопасно.
Ну и опять же, все эти трекеры соединяются с GPS и прочими системами, расход идет интернет и всего прочего, это тоже важно.
Да, и в департаменте вот информационных технологий также заверили, ну, как бы успокаивая, да, что персональные данные пользователей мобильных приложений от разработчика, например, информационный город хранятся на серверах департамента, находятся на территории России, защищены по всем параметрам, по всем правилам и законам российским. Сторонним компаниям эти данные не передаются.
Радио «Спутник».
Новости медицины. Из Китая пришло сообщение, что местные врачи стали применять новый подход к выявлению коронавируса. Берут теперь мазки ректально для тестирования этой заразы. Специалисты КНР уверяют, что этот метод более точен по сравнению с другими, сообщают китайские СМИ.
Ну, конечно, для массового скрининга на коронавирус проведение ПЦР-теста при помощи мазка из Дива, конечно, это более удобно, более быстро. При этом коэффициент точности теста именно этого достаточно точный. Однако процедура, возможно, не всем нравится, потому что бывает такое, что вот эту палку для того, чтобы получить этот мазок, так далеко просовывают, что иногда даже до слез человека можно довести, или там, например, он закашляется.
А еще хуже рвотный позыв.
И это тоже не исключено. Некоторые бессимптомные носители вируса, говорят китайские врачи, которые выступают за новый метод, ну, не новый, а дополнительный метод, да, определения заразы или заболевшие в легкой форме после заражения, восстанавливаются они очень быстро, и предполагают китайские медики через 3-5 дней выявить вирус с помощью мазка из Дива бывает очень сложно. Мол, исследования показали, что у некоторых зараженных вирус сохраняется более длительное время в испражнениях или в прямой кишке. По этой причине они добавляют ПЦР-тесты при помощи мазка ректального для того, чтобы повысить процент обнаружения инфицированных и сократить запоздалые диагнозы. Акцент делается именно на этом. Но вот категорически не согласен с такой точкой зрения и к такому подходу к забору мазков доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики Василий Власов.
Что касается мазков и заднего прохода, это у меня вызывает удивление, я не могу этому найти никакого объяснения, потому что нет предпосылок для этого, по крайней мере, я не знаю, из опубликованных исследований. И второе, уж категорически это нельзя назвать удобным. Применение подобного рода манипуляций очень сильно способствует тому, чтобы люди уклонялись от получения медицинской помощи. Именно поэтому нормальные врачи, конечно же, отнесутся к этому скептически. Вообще-то в мире пытаются изучать возможности использования не только мазков из глотки, да, но и просто слюны, например, что значительно удобнее. И это уже сделано и показано, что вроде как со слюной тоже хорошо работает.
Но китайские специалисты настаивают на своем. По словам врачей из КНР, с учетом того, что этот метод тестирования имеется в виду, их новый метод не такой удобный, как мазок из Девы, еще плюс к этому, его используют только в точках централизованного карантина. Но в любом случае здесь стоит упомянуть о том, что несмотря на то, что, допустим, в России цифры по коронавирусу, статистика снижается, вновь заболевших становится меньше, и вроде как случаев выздоровления становится больше по отношению к тем, кто, прошу прощения, умер из-за коронавируса. Но, тем не менее, все-таки соблюдать меры предосторожности нужно по-прежнему, потому что волна, она, конечно, может быть, исходит, но еще не прошла. И как минимум до начала лета, конечно, нужно и маски носить, и перчатки, если тем более ты находишься в каком-то очень, ну, супер людном месте.
Разумеется, в подтверждение твоих слов свежая статистика, ежедневное сообщение Оперштаба по контролю за распространением коронавируса в России за сутки выписали 26 775 переболевших COVID-19, а выявлено новых случаев заражения чуть более 19 тысяч. К сожалению, в России за сутки скончались 577 пациентов с COVID-19. Да, статистика вещь неумолимая, сухие цифры, как говорится. Ну что, Олег, в любом случае, возвращаясь к теме, дискуссия запущена в публичном поле. Китайские врачи предложили брать мазок ректально.
Для это как дополнительная функция для тестирования.
Дополнительная опция. А кто же откажется, что называется, ну, для выявления заразы?
Да, ну и дополню. В Москве обратно перепрофилируют уже, начинают перепрофилировать 5 стационаров, которые оказывали помощь больным с COVID-19. Теперь они будут принимать пациентов с неинфекционными заболеваниями. Об этом сообщается... Об этом сообщил заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Спасибо. Олег Обухов, Кирилл Гришин. До встречи.